Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Михаил Бреславский. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 17 градусов. Как всегда в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. Губернатор Петербурга вручил ключи от новых квартир 30 молодым семьям, участникам программы «Доступное жилье». В Петербурге дан старт строительству первого в городе путепровода над кольцевой автодорогой для трамвайной линии «Славянка». Бывший председатель городского комитета по труду и занятости населения задержан. Дмитрия Чернейко и его супругу подозревают в мошенничестве. Следователи и прокуратура выясняют причины падения потолка в спа-комплексе в Петергофе и балкона в Светогорске. В обоих случаях пострадали люди. Супружескую пару подозревают в незаконной легализации мигрантов. В преступной схеме использовались резиновые хостелы. Петербургский горэлектротранс и общественная организация инвалидов «Свет Феникса» подписали соглашение о сотрудничестве. И Олег Басилашвили отмечает 90-летие. Сегодня в гостях у новостей дня Александр Калашников, врач-оториноларинголог городской Покровской больницы. 29 сентября отмечается Всемирный день оториноларинголога. С какими лор-заболеваниями чаще всего обращаются петербуржцы к специалистам? О чем могут говорить такие симптомы, как боль и дискомфорт в горле? Могут ли средства народной медицины действительно помочь при простуде? И что нужно делать, чтобы осенью защитить свой организм от вирусов и бактерий? Об этом в преддверии профессионального праздника поговорим с нашим гостем. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Для ваших сообщений также есть мессенджер WhatsApp плюс 7-921-982-86-56 и прямой телефон в студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последнее известие.
Губернатор Петербурга сегодня вручил ключи от новых квартир 30 молодым семьям. Все они – участники программы «Доступное жилье». Подробности узнала Татьяна Княжевич.
30 молодых семей стали владельцами новых квартир в жилом комплексе на Парнасе. Четырехэтажный дом для них был построен по программе «Доступное жилье». Она предполагает первоначальный взнос в 10% и далее беспроцентную рассрочку на 20 лет. Ключи новоселам лично вручил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Льготная программа, доступная цена и беспроцентная рассрочка на 20 лет. Таких условий мало где есть.
Благодаря льготной программе в новом жилом квартале квартиры получат 428 городских очередников. Среди тех, кому губернатор вручил ключи от нового жилья, был глава молодого семейства Александр Филиппов.
Благодаря этой программе мы смогли приобрести это жилье. Я думаю, это самый просто лучший вариант. Другие варианты, там цены совсем другие, поэтому это действительно доступно для молодой семьи. Нам это место приглянулось. Детские площадки, спортивные площадки, то, что невысокоэтажное строительство, тем более работа недалеко, поэтому все прям сложилось как надо.
Этот жилой комплекс в Выборгском районе у станции метро «Парнас» стал первым проектом нового центра доступного жилья. Подробности рассказал его директор Денис Зубарев.
Четырехэтажный комплекс с лифтом. Площадь квартиры средняя в комплексе 64, что позволяет комфортно проживать семьям с детьми. Компоновка комплекса таким образом сделана, чтобы сформировать сообщество для общения людей. Есть общая площадь для проведения совместного досуга и есть отдельная зона у каждого комплекса по группам для взрослых. Для молодых площадки выведены парковочные от зеленых зон подальше.
Ранее программой «Доступное жилье» могли воспользоваться только молодые семьи. А сейчас ее действие распространяется на сотрудников учреждений бюджетной сферы, работников оборонно-промышленного комплекса и IT-компаний.
В Петербурге за последние 4 года городская очередь на жилье сократилась на 43%. Губернатор Александр Беглов сегодня дал старт новому этапу строительства путепровода будущей трамвайной линии «Славянка» на движке металлической конструкции третьим уровнем над кольцевой автодорогой. Это первый трамвайный путепровод в Петербурге, который будет построен над КАТ. Также он будет пересекать Московское шоссе и Октябрьскую железную дорогу. В целом протяженность путепровода более 1200 метров, пролетного строения над Кольцевой свыше 240 метров в длину. Губернатор Петербурга подчеркнул, что это инженеры и конструкторы смогли выполнить очень непростое техническое решение, чтобы в дальнейшем реализовать масштабный проект трамвайной линии «Славянка».
Очень сложное сооружение, но представьте себе, нужно пройти три моста: Славянка, Волковка и Кузьминка, четыре перехода через кольцевые дороги, ну и, конечно, ряд других сложных вопросов. Через железную дорогу нужно Октябрьскую перейти. Но строители с этим справляются, работают хорошо. В следующем году мы планируем запустить первый этап, это Купчино-Шушары, и уже в 26-м полностью завершить строительство скоростного трамвая.
По расчетам специалистов, новой линии по маршруту Купчино-Шушары-Славянка будут пользоваться 13 миллионов человек в год. Время ожидания составит не более 5 минут, а время поездки от Купчино до Славянки – чуть больше получаса. Комитет по охране памятников утвердил эскизный проект терминала высокоскоростной магистрали Петербург-Москва. Документ опубликован на сайте ведомства. Проект предусматривает строительство терминала ВСМ с максимальной отметкой высоты над уровнем земли плюс 22,5 метра. Кроме того, планируется обустроить привокзальную площадь и окружающие улицы. Также, согласно проекту, будет построена парковка на высоте почти 28 метров от уровня земли. Знаменитый Кировский завод Петербурга сегодня в центре торжеств, посвященных столетию отечественного производства тракторной техники. Главным героем праздника стал трактор «Форд Зон Путиловец». Век назад на Путиловском заводе, преемником которого стали Кировский завод и созданный на его площадке Петербургский тракторный завод, было локализовано производство американских тракторов, а затем и выпущен первый отечественный трактор «Форд Зон Путиловец». С него и началось российское тракторостроение. В ходе торжественной церемонии был зачитан указ президента России о награждении коллектива Петербургского тракторного завода орденом почета. Как отметил губернатор Александр Беглов, Кировский завод был и остается флагманом отечественной промышленности. Сегодня предприятие выпускает новейшее поколение тракторов и производит оборудование, которое находит использование во многих сферах – от обработки полей, строительства дорог до разработки недр и судостроения.
Новости дня. Происшествия.
В Петербурге задержан бывший председатель Комитета по труду и занятости населения. Дмитрия Чернейко и его супругу подозревают в мошенничестве. С подробностями Мария Гордеева.
Ярмарка вакансий «Труд и занятость» могла бы оставить без работы председателя Комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко. Однако чиновник успел уволиться по собственному желанию. Всего за несколько часов до того, как в его бывший кабинет нагрянули с обыском. Поводом для визита правоохранителей стали дела почти пятилетней давности. Именно тогда, по версии следствия, председатель комитета и его супруга провернули мошенническую схему. Они дали указание подчиненным заключить договоры с подконтрольными компаниями на проведение ярмарки вакансий. Подрядчики выполнили работы не в полном объеме. В итоге большая часть выплаченных средств была переведена на расчетный счет Дмитрия Чернейко. Так из бюджета утекли 300 тысяч рублей. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела, рассказала старший помощник руководителя городского управления СК по связям со СМИ Юлия Кольникова.
Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере. По подозрению в совершении указанного преступления был задержан уволенный 25 сентября с должности председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Чернейко Дмитрий Семенович и его супруга. В служебном кабинете на улице Галерной, а также по месту его проживания, проведены обыски. Подозреваемый процессуально задержан, решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании ему меры пресечения.
Дмитрий Чернейко занимал пост главы комитета с января 2012 года. До этого экс-чиновник, которому уже исполнилось 65 лет, управлял Департаментом Федеральной службы занятости и преподавал в нескольких городских вузах.
Сразу два ЧП случились накануне в городе и области. В Петергофе потолок рухнул на отдыхающих в спа-комплексе. Посетители хамама получили травмы, а в Светогорске под ногами пенсионерки обрушился балкон. Подробности у Ольги Добышевой.
Обрушение случилось в отеле на Гофмейстерской улице в Петродворцовом районе, в турецкой бане, хамаме. В среду около 7 часов вечера в парной находились 6 человек. Как рассказала одна из посетительниц, она услышала подозрительное потрескивание, обратила внимание мужа на звук и решила покинуть баню. Треск тем временем стал усиливаться. Когда женщина была уже у выхода, весь потолок упал. От появления подозрительного звука до обрушения, по словам свидетельницы происшествия, прошло всего лишь 15-20 секунд. В этот момент в хамаме оставались 5 человек. Пострадавшим вызвали скорую. В итоге в больницу увезли 58-летнюю жительницу Приозерского района Ленобласти и 51-летнего петербуржца. По предварительным данным, мужчине диагностировали рваные раны спины, женщине – черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Остальные от госпитализации отказались. По словам гостей комплекса, администрация отеля обещала компенсировать пострадавшим затраты на отдых. И на это можно надеяться, ведь история уже привлекла внимание надзорного ведомства, сообщила старший помощник прокурора Петербурга по связям со средствами массовой информации Екатерина Дмитриева.
Прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства обрушения потолка в одном из спа-комплексов на Гофмейстерской улице в Петергофе. Прокуратура также контролирует ход и результаты проверки, проводимые по данному факту правоохранительными органами.
Другой инцидент произошел в городе Светогорске Выборгского района Ленинградской области. В доме 7 по улице Коробицына рухнула балконная плита на втором этаже жилого дома. В этот момент на ней была 74-летняя пенсионерка, которая упала вместе с балконом, получив травмы. Пожилую женщину с множественными ушибами и переломом правой стопы бортом санавиации доставили в областную клиническую больницу, рассказала старший помощник руководителя СУСК России по Ленобласти по взаимодействию со СМИ Мария Добрынина.
После получения информации на место происшествия незамедлительно осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством исполняющего обязанности руководителя следственного отдела в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Следователи уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Свою проверку начали и в Выборгской городской прокуратуре. Ее сотрудникам предстоит оценить работу управляющей компании и ответственных за эту сферу местных чиновников. Известно, что дом не был признан аварийным или непригодным для проживания. Сотрудники Управления экономической безопасности Петербурга задержали супружескую пару владельцев 5 гостиниц. Их подозревают в незаконной легализации мигрантов через принадлежащие им резиновые хостелы. В отношении супругов возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющимся данным, супруги содержали 5 недорогих гостиниц, где массово регистрировали мигрантов, которые фактически там не проживали. Нелегалы из среднеазиатских государств работали преимущественно на стройках. После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию для последующей постановки иностранцев на миграционный учет. Таким образом, с 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих. Следователям главного следственного управления Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Фигуранты уголовного дела заключены под стражу. За организацию незаконной миграции супружеской паре может грозить лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Новости дня. Хроника событий.
В воскресенье отмечается Всемирный день сердца. В нашей стране он открывает Российскую национальную неделю здорового сердца. Сегодня в Петербурге участники Международного форума здоровья рассказали, как снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Сердечно-сосудистые заболевания – причина каждой третьей смерти в мире. В России увеличение количества высокотехнологических операций позволило в прошлом году снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 3%. Впрочем, по международным кардиологическим классификациям Россия по-прежнему относится к странам высокого риска, отметил главный кардиолог Минобороны, главный внештатный специалист-терапевт-пульмонолог Комздрава Петербурга профессор Вадим Теренко.
Мы можем сколько угодно строить, но новых стационаров, оснащать их великолепным оборудованием, но мы все равно не успеваем, не догоняем ту заболеваемость и своевременное лечение, потому что нам нужна первичная профилактика. Надо, чтобы заболевание началось не в 30 лет у пациента атеросклероз, да, в 70 лет. И вот тогда мы продлеваем жизнь ему и без сложных вмешательств высокотехнологичных, только вот воздействуя простыми, беззатратными методами, как физическая активность, контроль массы тела.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% преждевременных смертей от сердечных заболеваний и инсульта можно было бы избежать, если бы люди соблюдали правила здорового образа жизни и отказались от вредных привычек, прежде всего от курения. Главный сотрудник Федерального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова, член Европейского общества кардиологов Игорь Сергеенко считает, что меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний не обременительны для любого человека.
Ты должен соблюдать диету, вернее как, не надо ничего соблюдать, не ешь сахар, не пей сладкие безалкогольные газированные напитки и кушай то, что хрустит на зубах, морковки, капустки, кочерышки, рыбу кушай. Мясо, да ради бога, кушай мясо. Яйца, ну, съешь ты несколько раз в неделю яйца. Быстрые углеводы постарайся не использовать. Откажись от курения. Все время двигайся, должен растрачивать энергию. Постарайся легонько мерзнуть, не переукутывайся. Я не предлагаю в плавках на снег, естественно, выбегать. Контролируй свой холестерин, контролируй свое артериальное давление.
В рамках Национальной недели здорового сердца проводится всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Для повышения физической активности населения устроят и соревнования по ходьбе «Человек идущий».
Петербургский горэлектротранс и региональная общественная организация инвалидов «Свет Феникса» подписали соглашение о сотрудничестве. Новый документ позволит сделать общественный транспорт более доступным для маломобильных горожан, уверены на предприятии. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Горэлектротранс сейчас привлекает людей с ограниченными возможностями здоровья для обучения водителей общественного транспорта. Как помочь инвалиду-колясочнику попасть в салон, как правильно пристегивать коляску, какие сервисы необходимо разработать для слепых и слабослышащих пассажиров. Никто не расскажет об этом лучше, чем сами инвалиды, которые ежедневно сталкиваются с разными трудностями, уверен директор горэлектротранса Денис Минкин. Поэтому подписанное соглашение усилит сотрудничество предприятия с маломобильными горожанами.
Мы привлекаем их к постановке задач, формированию технических заданий на создание тех или иных систем, типа говорящего города, типа аппарелей, поддержки инвалидов на транспорте. Мы привлекаем их к тестированию этих систем. Мы начали привлекать их к учениям, связанным с эвакуацией пассажиров на транспорте в случае там, происхождения пожара, например. Задачи, которые вообще никто никогда не решал. Много задач, ну, одна подпись под всем под этим, но за ней достаточно много дел.
Сейчас горэлектротранс разрабатывает свои методики обучения водителей общественного транспорта. Так, одно из правил, первое, что должен сделать водитель, когда сталкивается с пассажиром-инвалидом, это улыбнуться ему. Поэтому предприятие даже ввело в обучение курсы улыбки. Еще одна идея, говорит Денис Минкин, создать на базе горэлектротранса мастерскую электрических инвалидных колясок. Потому что такую коляску чинить сложно, а квалификация мастеров предприятия, которые регулярно ремонтируют трамваи и троллейбусы, позволяет это сделать. В подписании соглашения председатель региональной общественной организации инвалидов «Свет Феникса» Александр Чеботару рассказал о еще одной идее для сотрудничества с предприятием – экскурсиях для инвалидов на знаменитом трамвае «Достоевский».
Привлечь туда людей, имеющих ограничения по здоровью, и посмотреть, что это будет. Например, слабослышащие, они и так могут приехать, но у них не будет сурдопереводчика. Мы какие-то вещи вот такие хотим совместить, чтобы люди чувствовали себя в комфортных условиях. Для них, например, повторят 3-4 раза. Такие вот моменты, которые не учитываются в обычной экскурсии, чтобы они были учтены в специальной экскурсии.
После подписания соглашения маломобильные горожане на трамвае «Достоевский» отправились на экскурсию с сурдопереводчиком по историческому Петербургу.
18 часов 28 минут в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 17 градусов. В последней части программы вас ждут новости, экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Сегодня в гостях у новостей дня Александр Калашников, врач-оториноларинголог городской Покровской больницы. 29 сентября отмечается Всемирный день оториноларинголога. С какими лордозаболеваниями чаще всего обращаются петербуржцы к специалистам? О чем могут говорить такие симптомы, как боль и дискомфорт в горле? Могут ли средства народной медицины действительно помочь при простуде? И что нужно делать, чтобы осенью защитить свой организм от вирусов и бактерий? Об этом в преддверии профессионального праздника поговорим с нашим гостем. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56. И прямой телефон в студии 347-5003. Беседа начнется через несколько секунд. Встречаем гостя.
Новости дня. События и комментарии.
В нашей студии Александр Калашников, врач-оториноларинголог городской Покровской больницы. Александр Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер, Кирилл. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
29 сентября отмечается Всемирный день оториноларинголога, поэтому, прежде всего, с наступающим вас праздником. И такой вопрос, наверное, лор-врач — это врач для Петербурга особый, если мы говорим о нашей капризной петербургской погоде. Сейчас осенью, когда холодает, у лор-врачей прибавляется работа?
Ну, у нас круглый год, наверное, ее всегда предостаточно, но осенью, на самом деле, чаще.
Ухо, горло, нос, всеми этими заболеваниями, всеми заболеваниями этих органов занимается лор. Кто-то, кроме лор-врачей, лечит и эти органы?
Ну, общевоспалительные заболевания, безусловно, в первую очередь лечат врачи-терапевты наши незабываемые. Более узкие специализации среди лор-врачей тоже существуют. Например, проблемами слуха занимается врач-сурдолог, проблемами голосообразования врач-фониатор. Ну и так далее, по более узкой специализации.
И все они тоже 29 сентября будут отмечать профессиональный праздник. Александр Александрович, вы сказали о том, что круглый год работы много. А можем ли мы составить такой топ-5 список лор-заболеваний, которым петербуржцы подвержены чаще всего?
Ну, на первом месте это, конечно, синусит в своих разных проявлениях. А на втором, наверное, все-таки это заболевание горла, как острые, так и хронические, обострения хронических. Ну и в разных вариациях, наверное, все-таки это самое главное заболевание. Насчет топ-5 там, наверное, сложно уже так совсем разложить по полочкам.
То есть вот топ-2 такие вот здесь. А есть какие-то симптомы, обнаружив у себя, человек должен сразу понять, вот с этими симптомами вот точно к лору?
Ну, когда на фоне обычного, привычного своего течения, банального ОРЗ, у вас не проходит деление из носа, тяжесть в голове появляется, то, наверное, однозначно имеет смысл посоветоваться с лор-врачом. В первую очередь. И то же самое в отношении, например, горла, когда обычное першение, обычный дискомфорт на фоне острого заболевания превращается в нечто невообразимое, на всякий случай лучше показаться лор-врачу.
А как вообще часто стоит обращаться к лор-врачу? Вот, например, уже к нам поступило сообщение, пишет нам радиослушатель о том, как часто нам нужно обследоваться с диагнозом по уху правосторонний нейронит. Вообще, насколько часто нужно посещать лор-врача, и нужно ли его посещать, если у тебя вообще ничего не болит?
Есть некоторые заболевания, состояния, к которым мы настолько привычны, что не понимаем, что мы, собственно говоря, больны. И иногда совет окружающих дает нам понять, что что-то с нами не так, и тогда, конечно, имеет смысл показаться лор-врачу. Нарушение носового дыхания, закрытая гнусавость, храп ночной или даже какое-то затруднение дыхания, апноэ ночное — это однозначно повод для того, чтобы показаться лор-врачу, даже если вы сами этого не понимаете, не осознаете. Что касается вопроса слушателя по поводу нейронита, то все-таки это хроническое заболевание, к нему нужно относиться достаточно серьезно, чтобы не было ухудшения его течения. И если у вас есть какие-то подозрения о том, что что-то стало хуже, лучше показаться. А так, в принципе, аудиометрия, обследование у сурдолога раз в год, в принципе, это очень хороший вариант.
Ну и человек, если его тоже ничего не беспокоит, как-то в целях профилактики, стоит ли раз в год приходить к лору на прием?
Ну, сейчас у нас реализуется проект диспансеризации, например, поэтому, да, почему нет, очень даже в наших условиях это полезно.
Угу. Возвращаемся тогда к теме осени. Вот уже холодает, а скоро будет и еще холоднее. Какие меры профилактики вы как специалист посоветуете? И ваше мнение, может ли здесь помочь то, что мы называем народной медициной? Вот это полоскание ромашкой горла после того, как мы вернулись с улицы промывания носа соленой водой. Вот такие вещи.
Ну, народная медицина, наверное, все-таки это основа классической медицины, которой фармакопеи пришли мы с годами. Поэтому если это не что-то такое волшебное, то, наверное, от нее всегда есть польза. Но сильно ориентироваться на нее все-таки, наверное, не стоит. Также, что касается активного промывания полости носа. Если переборщит, можно добиться совершенно обратных результатов, чем то, на что мы рассчитываем.
То есть, какие
можно вызвать себе и отит, собственно говоря, если неправильно это, слишком агрессивно делать. Можно и нарушить нормальный мукоцериальный клиренс и защитную функцию организма. Все-таки надо понимать, что все эти сотни тысяч, миллионы лет назад, с которыми мы прожили как вид, способствовали тому, что организм сам должен справляться с своей деятельностью без вмешательства в виде всяких промываний и тому подобных вещей.
Есть такая поговорка, что если насморк лечить, то он проходит за 7 дней, а если не лечить, то на неделю. А за неделю. Как вы относитесь к этому высказыванию? Есть ли в нем доля какая-то действительно шутки и доля истины? Как отличить вот этот аллергический насморк от обычного? С любым ли насморком нужно идти к лору? Вот такие вот.
Но доля шутки в каждой истине всегда есть, и наоборот. На самом деле, как правило, все-таки острое состояние, острый ринит прекрасно проходит за неделю при вмешательстве в незначительном количестве со стороны самого пациента. Но если к нему присоединяется что-то дополнительное в виде болей, в виде бактериального характера деления, очень густых, слизистых, гнойных тем более, то, конечно, лучше правильно показаться лор-врачу.
Александр Александрович, у нас есть звонок в студию. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый представьтесь. Вечер. Здравствуйте. Я хотела бы задать доктору следующий вопрос.
Да, только представьтесь, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, какие меры профилактики могут быть? И что делать, если он вдруг воспалился?
Спасибо большое.
Чуть-чуть я пропустил.
Хронический фарингит.
Хронический фарингит.
Да. Меры профилактики, что делать, если воспалился?
Хронический фарингит — очень своеобразное состояние. Нет надежных, стопроцентных способов избежать обострения этого заболевания. У кого-то обычного полоскания, на самом деле, народными средствами в виде отвара ромашки будет вполне достаточно, кому-то придется все-таки плотно общаться с лор-врачом. Но, в принципе, как любые острые воспалительные заболевания, стандартный способ предотвращения их, так же, как и обострение хронических заболеваний, это избегать переохлаждения, адекватная одежда, достаточное нормальное правильное питание, чтобы не было гиповитаминозов. То есть вот это универсальный способ для предотвращения обострения любых воспалительных заболеваний.
Боль и дискомфорт в горле, когда они уже должны насторожить, в каких случаях они могут быть предвестником чего-то нехорошего, опасного?
В самом деле, если, наверное, после того, как у вас прошло острое состояние, как правило, на самом деле, это неделя, и если после этого у вас сохраняется дискомфортное ощущение и тем паче нарастающая боль в большинстве своем в одном и том же месте, локализованная, рецидивирующая, длительная, то лучше пройти полноценный осмотр, полноценное обследование лор-врача, чтобы исключить, на самом деле, что-то нехорошее.
А что вот это может быть, что-то нехорошее? До чего можно вот дождаться?
Ну, всегда мы боимся, в первую очередь, онкологических заболеваний. И упорная острая боль, навязчивая боль, это, как правило, все-таки признак чего-то именно такого нехорошего. Хотя, конечно, и банальные хронические затяжные фарингиты, в том числе, тоже могут давать подобного характера состояния. Так же, как и дискомфорт в горле, ощущение комка. Но проблема в том, чтобы полноценно дифференцировать эти заболевания как раз без полноценного осмотра лор-врача достаточно сложно.
Если говорить об онкологии, насколько хорошо онкологические заболевания лор-органов подвергаются лечению?
Скажем так, лор-органы — это тот пласт объема осмотра, который вполне доступен именно при простом, банальном обследовании у лор-врача, в большинстве случаев без какого-то специализированного высокотехнологичного обследования. Если вовремя это заболевание будет установлено, то лечение, естественно, будет очень даже эффективным.
Еще один вопрос от наших радиослушателей. Потеря вкуса, запаха или одновременно и того, и другого. Это в зоне компетенции лор-врача. О чем может говорить этот симптом?
В половине случаев, безусловно. Как мы все помним по заболеванию с ковидом, это поражение как раз нашей области. И лор-врач может помочь в диагностике этого состояния. Кроме этого, есть еще другие состояния, которые могут вызывать подобного характера проблемы. Это и неврологические проблемы, это и, к сожалению, опухолевые заболевания. Но здесь, конечно, в совокупности нужно смотреть именно с этих сторон со всех.
Я напомню, что сегодня у нас в студии Александр Калашников, врач-оториноларинголог городской Покровской больницы. Александр Александрович, какие заболевания пациенты чаще всего оставляют без внимания, а вот потом они превращаются в проблему, обрастая осложнениями? Вот на практике, с чем чаще всего приходится сталкиваться, что вот обратись человек полгода назад, год назад, было бы намного проще?
Мы сейчас говорим об онкологических заболеваниях или в целом?
В целом.
Ну, привычный насморк, привычная заложенность носа очень часто сопровождается при течении хронических синуситов. И, конечно, доводить все это дело до полноценного лечения в условиях стационара иногда это не очень хорошо, и гораздо проще было бы все это вылечить на состояние раннего обострения, либо формирования только этого самого хронического процесса. Вот. То же самое, что касается нехороших заболеваний, онкологических, длительно существующий дискомфорт, хотя бы в горле, не обязательно боль, да, но этот самый дискомфорт тоже иногда является признаком этого самого заболевания, и при вовремя выявленной части было бы гораздо проще потом этим заниматься.
Несколько слов об ушах, свист, звон, шум в ушах. О чем это может говорить?
В большинстве своем это проблема со стороны внутреннего уха, со стороны восприятия. То есть речь идет о сенсоневральной тугоухости. Да, чаще всего эта проблема сочетанная с неврологами вместе и требует полноценного обследования, но привычный шум, привычный звон в ушах чаще говорит именно о сенсоневральной тугоухости, развивающейся.
Есть ли какие-то правила, следуя которым можно сохранить слух на долгие годы? Вот, например, поступило нам сообщение с вопросом о том, можно ли ежедневно пользоваться берушами.
Любые инородные тела в ушах — это не всегда хорошо, потому что они не предусмотрены природой по умолчанию. Так же, как и чистка пресловутая ватными палочками, да, травматизирует уши. Постоянная обтурация слухового прохода тоже нарушает полноценное функционирование кожи, выделение серы и самоочистку ушей. Поэтому вот эти проблемы, они как раз очень часто провоцируются берушами, ватными палочками, постоянным ношением наушников, особенно внутри канальных. Вот такое дело.
Да, мы сейчас с вами тоже в наушниках, но у нас наушники все-таки те, которые надеваются на голову, а не вставляются в уши. Они, я так понимаю, чуть менее вредны.
Открытый тип наушников, да, более безопасен.
Александр Александрович, уже затрагивали сегодня тему храпа. Много вопросов всегда по поводу нее приходят. О чем свидетельствует храп? Как избавиться от этой проблемы? Почему он приходит с возрастом?
Проблема храпа, она полифункциональна, она может быть связана и с лишним весом, и с особенностями анатомии, и с изменением функции, собственно говоря, нёбной занавески и слизистой носа. И далеко не всегда проблема храпа связана исключительно с лор-проблемой. Чаще, очень часто она связана с нарушением носового дыхания, когда человек начинает во сне дышать ртом, пересыхает слизистая, расслабляется нёбная занавеска и получается соответствующий звук. Но не всегда. Поэтому здесь иногда приходится очень поискать проблему, первопричину проблемы, чтобы ее лечить.
Еще один популярный вопрос: как как долго можно пользоваться сосудосуживающими каплями в нос? В чем их опасность?
Ну, здесь все, как всегда, написано в инструкции производителя, не более 5-7 дней, потому что сосудосуживающие капли в нос — это адреномиметики, они подменяют естественный адреналин, который вызывается, вырабатывается нашим организмом. И так как он легко более усвояем, то слизистый очень быстро к нему привыкает. И потом приходится все больше, больше, больше его использовать. Соответственно, на фоне его использования сухость в носу может вызываться, разрастание, собственно говоря, слизистой, гиопертрофия. И вот с этими проблемами бороться уже гораздо потом сложнее.
Ну вот бывает, да, что человек просто на них подсаживается, и как потом слезть с этой истории?
Да, речь идет о вазомоторно-медикаментозном рините, привыкании, в кавычках, наркомании, можно даже сказать, лекарственной. И здесь в большинстве случаев, ну, часто удается помочь с помощью лекарственной терапии сочетанной, но иногда приходится добавлять и локальную операционную какую-то деятельность.
То есть это может закончиться?
И операции в том числе, да.
Понадобится. Александр Александрович, существуют ли какие-то мифы, связанные с лор-заболеваниями, и как их можно прокомментировать? Что я имею в виду? Например, многие пациенты считают, что пункция обязательно приведет к хроническому гемориту. Очень распространенное заявление. На самом деле это так?
Здесь немножко мы путаем причину и следствие. Уколы в попу делаются, потому что мы заболели, а не наоборот. И пункция чаще всего, к сожалению, это результат длительного упорного течения заболевания, либо уже сформировавшегося его хронического течения, когда без дополнительных усилий для дренажа этого гнойного очага не удается других никаких методов найти.
Еще один миф, который удалось раскопать, это то, что при носовом кровотечении обязательно нужно запрокинуть голову и заткнуть нос ватой с перекисью. Вот с точки зрения лор-врача, правильно ли так поступать?
С точки зрения, в первую очередь, физики, это не совсем правильно, потому что в подавляющем большинстве случаев кровотечение происходит из передних отделов носа, из передних отделов носовой перегородки, из области Кисельбаха, и поэтому при запрокидывании назад мы просто начинаем затекание крови, провоцируем и ее сглатывание. Вполне достаточно просто очень тугой обтурации той же самой ватой, но вот всей этой передней части, где крылья носа у нас, этого достаточно вполне, и хорошенечко прижать, зажать с двух сторон нос. Единственное, что обтурация должна быть длительной для того, чтобы сформировался сгусток, для того, чтобы сосудик полностью закрылся. Не надо вытаскивать вату, даже когда она пропиталась кровью, ее надо оставить как можно на более длительный промежуток времени.
И еще очень много мифов, назовем их так, связаны с потерей голоса. Вот, например, один из рецептов таких народных — это выпить сырое яйцо. А что на самом деле из народных средств работает по-настоящему в этом случае? Что вообще делать, если пропал голос?
Самое надежное средство — это молчание. Насчет сырого яйца в условиях распространенных инфекционных заболеваний в виде сальмонеллеза, наверное, это не самый хороший вариант.
Да,
конечно. И надо понимать, что чисто анатомически, когда вы что-то просто пьете внутрь, у вас не попадают никакие эти препараты на голосовые складки. Поэтому в первую очередь необходимо понимать, из-за чего пропал голос, потому что огромное количество проблем может привести именно к такому состоянию. Если это остро-воспалительное заболевание, то, соответственно, лечим его в первую очередь. В большинстве случаев всегда рекомендуют ингаляции в каком-то виде с разными лекарственными препаратами. Правильно сделанные, плюс лекарство внутрь, плюс, конечно, молчание, если это острое состояние.
И в конце еще раз давайте акцентируем наше внимание на советах о том, как не допустить развития лор-заболеваний или снизить риск их осложнения.
Надо себя беречь, стараться не переохлаждаться, адекватная одежда, адекватное питание, ну и, наверное, все-таки правильный образ жизни. Это универсальные советы, которые помогут нам не только от лор-заболеваний. К сожалению, чего-то волшебного со стороны лор-органов до сих пор не придумали. Или, к счастью, для лор-врачей.
Понятно. Я еще раз поздравляю вас с наступающим праздником. 29 сентября, я напомню, отмечается Всемирный день оториноларинголога. У вас есть возможность также присоединиться к моим поздравлениям и поздравить своих коллег.
Дорогие коллеги, с нашим общим праздником поздравляю вас. Будьте разноплановы, будьте профессиональны, получайте удовольствие от своей работы.
Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в студии был Александр Калашников, врач-оториноларинголог городской Покровской больницы. И наша беседа была в преддверии 29 сентября, когда отмечается Всемирный день оториноларинголога. Александр Александрович, спасибо вам за беседу. Всего доброго.
Вам спасибо. До свидания.
До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
+18:49 в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас +17°. Продолжаем программу «Новости дня». С завтрашнего дня стартует ремонт проезжей части на Большеохтинском мосту. Полностью перекрывать переправу не будут, но введут ограничения движения. Так, с 27 сентября вводится ограничение левых полос и реверсивной полосы на самом мосту и на съездах с него на Тульскую улицу и Комаровский проезд. Также закрывается въезд на мост с Синопской набережной. А уже с 1 октября стартует следующий этап перекрытий и ограничений. Также с 1 по 3 октября в связи с дорожными работами на мосту будут внесены изменения в трассы троллейбусов номер 7, 16 и 33. Пожарные Петербурга и Ленинградской области, а также сотрудники метрополитена провели совместную тренировку в петербургском метро. По легенде, возгорание произошло в составе на перегоне между станциями Девяткина и Гражданский проспект. Самостоятельно выбраться из опасной зоны не смогли несколько пассажиров. Спасатели эвакуировали всех пострадавших и ликвидировали очаг возгорания. Как отметил замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийных спасательных работ ГУ МЧС России по Петербургу Андрей Кондратов, учения прошли штатно и все задачи были выполнены. Специалистам не удалось спасти лося, который сегодня забрел в Петербург. Утром животное видели плавающим в Большой Невке. Лось бегал и среди машин во дворах по Приморскому проспекту. По сообщениям городских СМИ со ссылкой на Комитет по природопользованию, специалисты ведомства по сигналам жителей выехали на место, где был замечен лось, однако помочь испуганному животному не удалось. Напомним, сейчас лось особенно активны из-за гона брачного периода, который продлится до середины октября. Тем временем Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел иск ленинградского межрайонного природоохранного прокурора к хозяину медведя по имени Маша. Мужчина содержал своего бурого медведя в ненадлежащих условиях. Маша обитала в небольшой клетке размером всего 6 на 6 метров. При этом владелец Маши не навещал животное более полугода. За медведем ухаживал сосед, который содержал Машу за свой счет. Предостережения и вызовы природоохранных ведомств хозяин медведя игнорировал. В итоге суд лишил мужчину права собственности на Машу и передал медведя в собственность России. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар – 90 рубля 41 копейка, евро будет стоить 103 рубля и 19 копеек. Инвестиции в экономику Ленинградской области до 2027 года достигнут 3,2 триллиона рублей. Такой прогноз социально-экономического развития 47-го региона утвердили сегодня на заседании областного правительства. По словам губернатора Александра Дрозденко, данный показатель составляет почти 49% волового регионального продукта. Это уровень наиболее развитых мировых экономик. Глава Ленобласти также отметил, что более 800 миллиардов рублей инвестиций прогнозируется уже в этом году. Наибольшие вложения придут в обрабатывающие отрасли.
Новости дня. Культура.
Сегодня исполняется 90 лет любимому актеру миллионов зрителей, народному артисту СССР, актеру Большого драматического театра имени Товстоногова Олегу Басилашвили. Его яркие роли в кино и театре запомнились многим поколениям зрителей, а реплики его героев цитируются ежедневно. Творческий путь актера напомнит Елена Серова.
Служебный роман, вокзал для двоих, о бедном гусаре замолвите слово, небеса обетованные, осенний марафон, раба любви, курьер, мастер и Маргарита и многие другие фильмы запомнились зрителям благодаря актерской работе Олега Басилашвили. Всего же он сыграл более 120 ролей в кино и 80 в театре, в том числе в прославленных спектаклях в постановке Георгия Товстоногова в БДТ «Варвары», «Старшая сестра», сестра, ревизор, дачники, Тихий Дон. Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. В 1956 году он окончил школу-студию МХАТ, курс Масальского и получил распределение в Сталинградский областной театр, в котором даже не начал работать, потому что вместе с супругой Татьяной Дорониной был приглашен в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, ныне театр «Балтийский дом», где играл до 1959 года. А затем началась главная веха в творческой жизни актера, связанная с Большим драматическим театром, где он служит уже 65-й сезон. И Георгий Товстоногов, и Кирилл Лавров, и Тимур Чхиидзе, и Андрей Могучий доверяли главные роли Олегу Басилашвили, который в любом возрасте был и остается ведущим актером театра, считает коллега, художественный руководитель театра «Этцетера» Александр Калягин.
Все, что ты сделал в искусстве, блестяще, потрясающе. Я тебе одно скажу. Я тебя очень люблю. Я знаю, какой ты человек. Знаю, какой ты трепетный, какой ты гражданин, что я очень ценю. Я знаю, как тебя любят родные и близкие. Я хочу, чтобы ты долго-долго жил. Все остальное я скажу при встрече. Будь счастлив. 90 лет – это фантастика. Дай Бог тебе здоровья. Ты великий, ты чудный, прекрасный человек.
В свой день рождения Олег Басилашвили принимает поздравления дома, в кругу семьи, жены, двух дочек и двух внуков. А 30 сентября он выйдет на сцену вместе с любимой партнершей Алисой Френдлих в спектакле «Лето одного года». Олег Басилашвили отказался от пышных торжеств в свою честь в театре, а лучшим подарком для себя считает хорошую книгу.
В Музее истории и религии открылась выставка, посвященная миру ангелов в христианстве. Живопись, иконы, скульптура, гравюры, предметы и облачения для богослужений – всего более 250 предметов – раскроют сюжеты Ветхого и Нового Заветов с участием ангелов. Елена Медведева продолжит тему.
В переводе с греческого «ангел», «посланник» или «вестник» церковь учит, что ангелы служат посредниками между земным миром и Богом, исполняют его повеления. Христианское учение об ангелах опирается на книги Ветхого и Нового Завета, труды отцов церкви и апокрифические сочинения. Выставка, которая рассказывает о небесной иерархии, запечатленной в произведениях русского и западноевропейского религиозного искусства, проходит в музее впервые, отметила ее автор и куратор Светлана Семенова.
Ангелов у нас очень много на выставке. На нашей выставке будет интересно всем. И тем, кто просто хочет полюбоваться красивыми вещами, те, кто хочет умилиться ангелом, потому что ангелы для нас это что-то такое светлое, доброе, радостное, небесное. А те, кто хочет углубиться в тему ангелологии, понять особенности христианского мироздания, устройство ангельского мира, их особенности, чины, свойства, служения, они тоже могут это все узнать на нашей выставки, потому что очень много глубоких текстов, которые знакомят зрителя с христианской ангелологией. У нас 70 экспонатов, которые экспонируются впервые. То есть вот ангелы, которые у нас находились в фондах, запасниках, они долго ждали своего выхода. Вот сейчас они обрели возможность показаться людям. Весь ангельский мир и их служение можно посмотреть на нашей выставке, потому что у нас много тем раскрывается. Отдельные у нас темы «Ангелы служат Христу» и «Ангелы служат Богоматери». Ангелы помогают святым, и тема ангела-хранителя, потому что, конечно, все почитают своего ангела-хранителя, по крайней мере, имеют представление, что такое существует. И поэтому разные проявления ангелов-хранителей у нас тоже на выставке представлены.
В составе экспозиции редчайшие экспонаты из коллекции музея, такие как икона начала XVI века Благовещения из Германии, отреставрированная для выставки деталь деревянной композиции Голгофа, французские гравюры 17 века, представляющие падение восставших ангелов, серия музицирующих ангелов. Заканчивается экспозиция витрины, где представлена уже современная сувенирная продукция – статуэтки и открытки с изображением ангелов. Этот раздел иллюстрирует всплеск интереса к ангельской теме в наше время.
Новости дня. Обстановка на дорогах.
По данным сервиса Яндекс.Карты, дорожная ситуация в городе оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробка на 41 минуту сейчас на Мурманском шоссе от кольцевой автодороги до развязки. На 28 минут задержат Митрофаневское шоссе от набережной Обводного канала до Благодатной улицы. Не торопятся Садовая улица и набережная Лебяжьей канавки от проспекта Римского Корсакова до Дворцовой набережной. Транспортный затор на Лесном проспекте от улицы Академика Лебедева до Кантемировской улицы. И также не торопятся Невский путепровод, Ивановская улица, Володарский мост и Народная улица от Софийской улицы до Дальневосточного проспекта. Завтра, по сообщениям Гидрометцентра, в Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. По области ночью в большинстве районов кратковременный дождь, местами возможна гроза. Днем дожди, местами небольшие. Ветер ночью южно-юго-восточный, днем южно-юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем плюс 14, плюс 19 градусов. В Петербурге ночью кратковременный дождь, утром и днем дождь, местами небольшой. Днем в прибрежных районах порывы южного ветра, в порывах до сильного. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер от умеренного до сильного. Волнение значительное. В последующие двое суток, 28 и 29 сентября, ночью местами днем в большинстве районов дожди пройдут кратковременно. Сохранятся умеренные с порывами до сильного ветер западной четверти горизонта. Температура воздуха 28 сентября существенно не изменится, 29 сентября похолодает. По области ночью плюс 3,8, днем плюс 9, плюс 14. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Михаил Бреславский. Всего доброго.
Новости дня.